С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. Любовь и красота. Конечно же, для всех знакомы эти великие понятия и слова. Каждый в своей жизни так или иначе стремится к этой вечной, настоящей, как ему кажется, истинной красоте, верности и любви. Сегодня мы обратимся вновь и вновь к этой теме в размышлениях через литературное наследие известного великого писателя, русского писателя Ивана Бунина. Бунин прожил долгую писательскую жизнь, и мастерство его с годами не тускнело, а только оттачивалось. Основная его тематика, его произведения, что самое интересное, оставалось неизменной – Россия и трагическая любовь. Что это такое истинная красота? И к чему, например, может привести застилающая глаза алмазная красивость? Тема любви у Бунина занимает едва ли не главное место в творчестве. Она позволяет писателю соотнести то, что происходит в душе у человека, с явлениями внешней жизни, с требованиями общества, которое основывается на отношениях подчас купли-продажи, и в котором царят иногда дикие и темные инстинкты. Бунин одним из первых в русской литературе заговорил не только о духовной, но и о телесной стороне любви, с необычайным тактом касаясь самых сокровенных сторон человеческих отношений. Бунин первым осмелился сказать о том, что не обязательно телесная страсть следует за душевным порывом, что в жизни бывает иногда и наоборот. Какие бы сюжетные ходы ни выбирал писатель, любовь в его произведениях всегда радость и разочарование, глубокая и неразрешимая тайна. Она и весна, и осень в жизни человека. Его герои жаждут любви, и опаленные ею гибнут. Так вот гибнут. Почему? Почему, как говорится, от любви до ненависти всего лишь чуть-чуть? Герои Бунина жаждут любви, и опаленные ею гибнут. Любовь у писателя недолго живет, она как короткая, яркая, ослепительная вспышка, может быть, страсть, до глубины пронизывающая души влюбленных, в конце концов, приводит к трагедии, иногда даже гибели, небытию. Ведь всю жизнь человек пытается найти ответ на вопрос, что такое любовь. И, как ни странно, на ум приходят размышления и советы Льва Толстого. Наверное, нужно научиться не ждать от жизни ничего лучше того, что у вас есть теперь. Итак, сегодня мы предлагаем вам еще и еще раз поразмышлять на эту вечную тему любви. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение нашего цикла «Осенние рассказы» по мотивам рассказов Ивана Бунина. Слушайте рассказ «Ида».
Однажды на святках завтракали мы вечером. Три старых приятеля и некто Георгий Иванович в Большом Московском. «Господа, — сказал я, — я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающие, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал я, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазами. Вы мои королевские замашки знаете? Ну, как не знать? Пора наизусть выучить. Сдержанно улыбаясь, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся. Господа, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне, потому что вспомнилось мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся со мной, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно 3 года тому назад, на 2-й день Рождества. Вот эта история. Некоторое время в некотором царстве ходила в наш дом некоторая девица, подруга моей жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что я звал ее просто Идой, то есть только по имени, Ида да Ида. Я даже отчество ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером. Живет при родителях, ждет, как полагается, жениха, и больше ничего. Как вам описать эту Иду? Расположение я чувствовал к ней большое, но внимание, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Ну, придет она, я к ней: «А-а-а! Ида, дорогая, здравствуйте, здравствуйте! Душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи и немножко бессмысленно. «Маша дома?» «Дома, дома, милости просим». «Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши. «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий. А к этому голосу прибавьте все прочее. Свежесть молодости, здоровье, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату, с мороза. Затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений. Было и лицо у нее редкое, на первый взгляд как будто совсем обыкновенное. А приглядись, залюбуешься. Кожа ровный, теплый, тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, цвет фиалковых глаз живой, полный. Да, приглядись, залюбуешься. А я, болван, погляжу на нее приду в телячий восторг, скажу: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете». Увижу ее ответную милую улыбку и уйду к себе в свой кабинет и опять займусь какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло время. Я даже никогда и не задумывался об этой самой Иде маломальски серьезно. И совершенно можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Нет и нет Иды. А я даже и не догадываюсь у жены спросить, а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомню иной раз, почувствую, что мне чего-то недостает. Воображу сладкую муку, мысленно увижу беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку. Затоскую на минуту и опять забуду. Ну и прошел таким образом год, прошел другой, как вдруг понадобилось однажды мне ехать в западный край. Ну, дело было на самое Рождество, но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел я на борзого коня и поехал. На станции, куда я прибыл, было весьма людно и приятно, уютно и тепло. Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью, с удовольствием подумал я, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной, помолодевшим на 20 лет, направился к буфету. Там выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут я, конечно, порывисто обернулся и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду! От радости и удивления первую секунду я даже слова не мог произнести, и только как баран на новые ворота смотрел на нее. А она, что значит, друзья мои, женщина, даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться, и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, — говорит, — какими судьбами? Вот приятная встреча, — сказала Ида. И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем-совсем не с той манерой, как говорила когда-то. Главное же, чуть-чуть насмешливо, что ли?» Я вполне опешил еще и от того, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида. Как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепный цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь эдаком хрустальном бокале. А соответственно и с этим и одета, большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег, зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка. Когда я неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад через плечо, небрежно сказала: «Познакомьтесь, кстати, с моим мужем». И тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом по-военному представился студент. Кажется, за всю жизнь не видал я такого, что называется благородного, такого чудесного мраморного юношеского лица, одет щеголем, тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носит только самые большие франты, плотно облегающий ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке. И в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно. Быстро обнажил другую руку, тонкую бледно-лазурную, от перчатки, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» Еще изумленнее подумал я. Еще раз тупо взглянул на Иду и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб. Но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться», — от всей души сказал этот раб и бодрой, приятной улыбкой выпрямился. «И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он дружелюбно, глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит. «Помолчи, Петрик, не конфузь меня», — сказала Ида поспешно и обратилась ко мне. «Дорогой мой, ну я вас тысячу лет не видала. Хочется мне без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему не интересны наши воспоминания, будет только скучно. Я от скуки неловко, поэтому пойдем походим по платформе». И сказав так, взяла она меня под руку и повела на платформу. На платформе ушли мы чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и неожиданно изъяснилась там в любви ко мне. «То есть как в любви?» — сказали слушавшие мой рассказ мои друзья. «Да, то есть так, в любви». И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно. Да, разумеется, но факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли мы по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать меня о наших общих московских знакомых, что вообще новенького в Москве и так далее. Затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имении под Витебском. Я же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, невероятном количестве заваливших все и вся вокруг. Все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях, смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно. То, что я, оказывается, уже много лет зверски люблю эту самую Иду. И вот можете себе представить, что произошло дальше? Дальше произошло то, что на какой-то самой дальней боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на меня свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза до умопомрачения неожиданно, без передышки, сказала мне: «А теперь, мой дорогой, ответьте мне еще на один вопрос. Знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых 5 лет и люблю до сих пор?» «Да, вот что сказала она мне. А теперь позвольте спросить, как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Вот что я могу сказать вам, кроме пошлости, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метели, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобное этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущий от вас ответа на это признание?» «Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно. А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем вместе, то есть лица, глаз и губ, а длинное соболье муфта, в которую были спрятаны ее руки. Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого? А главное, главное, что же можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признания, на выжидающее выражение этого доверчивого, поднятого, побледневшего, исказившегося от смущения, от какого-то подобия улыбки лица? Ничего. Ничего. Ровно ничего. Есть мгновение, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести, я ничего и не вымолвил. И она поняла мое окаменение, она видела мое лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой душистой муфты, обняла меня за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнится потом не только до гробовой доски, но и в могиле. «Да-с, только и всего. Поцеловала и ушла. И тем вся эта история и кончилась. И да вообще, довольна об этом. И давайте по сему случаю пить на сломанную голову. Пить за всех любящих нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки, и все же навеки связаны. И давайте условимся так. Тому, кто в добавлении ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. Услужающий!» — закричал я на всю залу. Несите уху и хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами. Завтракали мы в этот день до 11 часов вечера, а после поехали к Яру, а от Яра в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой с красной головкой и вели себя, в общем, возмутительно. Пели, орали и даже плясали казачка. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце. Из колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву. Я вдруг сорвал с себя шапку и, что есть силы, со слезами закричал на всю площадь: «Солнце мое! Возлюбленная моя!»
В рубрике «Художественные чтения» в нашем цикле «Осенние рассказы» сегодня для вас прозвучал рассказ Ивана Бунина «Ида» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь!